Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать окончание интервью с реставратором художественного текстиля Мартьяновой Софией. А вот что для вас значит вообще вот соприкосновение с этими личными вещами того же великого князя Сергея Александровича? То, что имеет напрямую отношение к нашей любимейшей в России святой преподобной Елизаветы Федоровны, великой княгине. То есть все, что с ней связано, для нас вообще это трепет. А как вот вы имели доступ даже к личным вещам? С какими мыслями, чувствами, какие ситуации возникали вокруг этого всего? Может быть, можете рассказать?
Во-первых, такое первое чудо, что вот мы с сестрой Макриной познакомились. Просто я считаю, что это такое чудо в моей жизни. Так вот. Не пришла бы я в тот день на работу, ну и все. И, может быть, этого всего бы и не было.
У нас у всех такое ощущение, кто подружился и полюбил сестру Макрин, дай бог ей здоровья. Mm-hmm. Одно из самых ярких таких жизненных впечатлений. Удивительный человек. И потом удивительная ее любовь к царской семье, любовь к Елизавете Федоровне, которая ее привела и на Святую Землю, и в монашество вообще. И вот это бережное отношение к семье, к тому, что было дорого самой Елизавете Федоровне. Вот то, что касается великого князя Сергея Александровича.
У нас был опыт работы с вещами от царской семьи. Это был очень потрясающий опыт. Мы делали игрушки царских детей, реставрировали. Это большая коллекция в Сергиевом Посаде, музей игрушки. И вот как раз где-то в конце 90-х наш институт делал такую работу. Это большая была коллекция. То есть в свое время, когда детей вывезли из Александровского дворца, игрушки, естественно, там все бросили, все это там осталось, эти брошенные тетрадки царевича, какие-то игрушки девочек, все это кинуто было, брошено. Потом там был детский дом, тоже эти дети сколько там играли, разоряли. Ну, и был такой человек, подвижник Бартрам, он педагог был, сейчас забыла, как его звали, ну, фамилию помню, Бартрам. Как-то он собрал эти игрушки и вывез. Конечно, в то время в советском он мог прикрываться только вот таким научным интересом, что это вот он собирает игрушки, он педагог, он именно вот это. Я думаю, что он каким-то образом пытался спасти именно царскую память. Дети играли, детей расстреляли, все, они исчезли, а вещи, а игрушки вот эти живут. Мы делали очень много. Тогда было такое первое соприкосновение, мы просто когда увидели эту огромную кучу игрушек, нам привезли, мы разложили на столе, они выглядели плохо, потому что, ну, тоже сколько лет они не ставили.
Но они пережили своих хозяев.
Они пережили, девочек пережили, мальчика пережили. Там были игрушки еще со времен. Самая старая была вещь – это лошадка, которую Екатерина II, тогда еще просто великая княгиня Екатерина Алексеевна, подарила своему сыну Павлу. Мальчику дарили лошадку в год. И такая была царская реликвия. На ней катались все мальчики царской семьи. Его хранили именно в царской семье, хранили как такой раритет. Она принадлежала Павлу Первому там в детстве. Потом, значит, естественно, там, наверное, катались все, и Александр Первый, и Николай.
Она крупненькая была?
Такая, ну, как для годовалого ребенка, такая вот лошадка. По эскизам Растрелли ее делали. На ней такая попонка шитая, вальтрапик такой небольшой, гусарского типа. Мы как раз делали, лошадку делали наши деревянщики, там мы делали вальтрап, на котором царские попки сидели. У меня первое впечатление было просто вот, вообще ужас просто настал, что детей нет, а их так жестоко. Ну, они даже были не дети, подростки, но все равно. То есть все это детей нет, а игрушки целы. Мы очень это с таким трепетом делали. Для мальчика были куклы, для Алексея. Куклы в солдатской форме, вот в форме полков, которые, видимо, все были у него. Он же был под шефом многих полков, они были одеты. То есть для него делали кукол в костюмах народов России, чтобы он готовился как император, его готовили, чтобы он знал, как выглядели его
различия.
Да. Да, различали. У нас были кукла-осетинка, кукла-армянка, кукла-украинка. Была еще какая? Кукла-татарка.
Вот империя, да, которая
умещалась. Да, то есть его как-то вот в виде игры мальчика готовили сразу. В общем, это огромная была в институте работа. Помимо просто реставрации, научная работа была по игрушкам. Вообще, что такое игрушка в жизни ребенка, а в жизни царского ребенка, что она? Потом нас второе озарение нашло, что игрушки были такие скромненькие. Они были такие, ну, просто обычные игрушечки такие. То есть как бы жили скромно цари. Вообще детей, вот последняя семья царская воспитывала детей очень строго. У них вот такого буйства не было.
Конечно,
всего.
Это мы знаем и в одежде, да. И в питании,
во всем.
В одежде,
и в питании. Видимо, то, что игрушек у них было довольно много, то есть детям нужно много игрушек. Это же не сейчас дети, которым только компьютер нужен. Тогда нужно было много всего. Они играли, девочки, у них куклы, животных очень много было. Фотографии мы очень много-то собрали, архивы фотографии посмотрели, как вообще их одевали.
А куклы с лицами были?
Куклы были, ну, вот обычные куклы, которые покупали в магазине, были куклы дамы и были куклы дети. Тогда тоже мы вот рассматривали, что детям нужна была именно кукла, вот эта фарфоровая. Мы потом подумали, что насколько они важнее, фарфоровые куклы, и надо беречь, ее нужно носить аккуратно, не как пластмассовые, которых мы там таскали за ногу, ее роняй на пол, ничего с ней не будет. Колоти ее об пол головой, тоже с ней ничего не будет. А это же фарфоровая, ее нельзя уронить, как ребенка. Ее нельзя уронить, голова разобьется.
То есть уже бережность такая, да, воспитывалась.
Это вот вообще, да, потом даже я прочитала такое американское исследование, что американцы возобновили фарфоровых кукол, потому что девочки стали такие вот...
мужеподобные. Не женственные.
Нет вот этого бережного отношения к чему-то маленькому, к ребенку. То есть они
будущие там, матери.
Да, а куклу тащит за ногу. Это же как-то... А это вот она фарфоровая, голова фарфоровая, она ее нужно... Ну, ее берегли. Я потом уже вспомнила же, я в детстве играла на пианино. У Чайковского это «Смерть куклы», «Похороны куклы», «Болезнь куклы». Это же...
Да-да, это известная,
да,
классика.
Девочка разбила фарфоровую куклу.
Трагедия.
Вот она разбила. Видимо, пытались починить. Болеет. Наверное, не смогли. Что-нибудь там совсем утрата какая-то. И это же воспитывало в детей сразу какое-то сочувствие такое, в общем, страдание.
Сначала на куклах, а потом к людям.
Да, это все было, вот, видимо, все это просто висело в воздухе. Очень все тогда, с переживанием. Вот,
а в дальнейшем делали. Какие еще предметы восстанавливались?
Мундир Александра II, казачий мундир. Это, значит, было тоже кубанскому войску, был подарен, ну, как вот после покойника, когда раздают вещи на память. Вот Александр III подарил мундир полковничий.
Александр
III подарил мундир своего отца, когда было покушение, императора убили. Ну, его, значит, вещи, вот кубанскому казачьему войску достался вот мундир кубанского войска. Вот они его очень бережно хранили, увезли свою миграцию. Вот мы тоже делали, нам привезли на реставрацию. Вот это Александра II мундир делали. Что мы еще? Ой, мы делали перчатку с покушения на Александра II. Генерал Короченцев там присутствовал, и он сохранил перчатку в крови Александра II.
Кровавленную.
Кровавленную, да. Тоже, это уже Новочеркасское, из Новочеркасского музея. Это уже донцы сохранили, донское войско сохранило вот эту перчатку. Мы тоже ее делали. Вот, реставрировать. Там нужно было так отреставрировать, чтобы сохранилась кровь. То есть мы тоже там очень были такие исследования. Аккуратненько мы эту кровь, отдаленное увлажнение делали перчатки, чтобы эта кровь не осыпалась, чтобы специально было. Очень такая была... Вроде бы и делать особо нечего, но перчаткой нужно было все это сохранить, закрепить так, чтобы не... Ну, то есть нельзя было применять ни клей, ничего, чтобы изменило вот состав. Мало ли, царская кровь.
Соня, а вот скажите, а вы отслеживаете вот сейчас в мире реставрации, какие технические новшества, что новое появляется? То есть это же тоже, это отрасль, не стоят на месте технологии.
Да, конечно. У нас институт реставрации, мы не просто реставрационная мастерская, коих тоже много, мы именно стараемся быть в центре внимание. Ну вот сейчас в данный момент я понимаю, что в текстиле все-таки самые главные руки иголочка. Пока у меня такое мнение. Не знаю, что еще пока не придумали. Но появились новые материалы очень хорошие. Вот тонкие, тончайшие ткани, газ, все натуральное. Мы стараемся синтетику практически не использовать. Новые моющие какие-то, более щадящие. Там. Если раньше мы все мыли детским мылом и думали, что это счастье, то сейчас мы думаем, что уже поняли со временем, что нет, там тоже достаточно агрессивная среда. Сейчас
еще более утонченные эти.
Да, есть что-то сейчас придумывают такое. Вот. Сейчас появилось много оборудования нового, такого облегчающего просто. Нам просто легче. Вот те же вакуумные столы нам сейчас купили. То есть мы сейчас моем не просто на столе, а моем на вакууме. То есть меньше ткань находится в воде, что тоже для нее важно.
А вот скажите, в каких странах лучше всего развиты технологии реставрации?
Знаете, мне кажется, что лучше всего у нас. Получается, у нас отсутствие оборудования и денег отсекает людей. Остаются самые преданные люди.
Которые голь на выдумке хитра.
Да, да, получается, что... Мы за границей были мало, вот как-то именно по реставрационным делам. Так-то я ездила, конечно, смотрела. Но вот мастерские... Очень много ездит Наталья Павловна Синицына, такой очень известный реставратор. Она по именно археологического текстиля и по коже. Вот она и в Америку ездила, и куда они только не ездили. И вот у нее тоже такое мнение, что у нас как-то она лучше реставрация.
Ну, очевидно, все дело в людях и дело в их вот, да, в преданности, как вы сказали. Да. Сонечка, ну я вас перебила, так интересно все-таки то, чем вы работали, то, к чему прикасались, что еще, с чем вам приходилось. Вот что касается Елизаветы Федоровны и Сергея Александровича.
Ну вот Сергей Александрович, это вот исключительно сестры Макарины заслуга. Вот она сначала пришла к нам просто с советами, принесла на фотографии. Фотографии было видно, что это вот кому. Я так поняла, что это им передали. Это же в каком-то году, не помню, зарыли его могилу в Кремле, вскрыли. Кто-то что-то сумел спасти из этой могилы. Вообще вскрывали тогда царские погребения очень много.
Это при большевиках, да?
При большевиках, да, когда в Кремле вот много всего началось. Тогда же вынесли женские погребения из Вознесенского монастыря. Кстати, мы работали с царскими рубахами, но это были еще не Романовы, это были еще Федор Иоаннович, царевич Иоаннович.
Рюрикович,
да? Рюрикович, да. То есть погребения были, текстиль. И вот тогда же, как бы, видимо, тогда что-то сохранили. Кто-то сохранял же долго это время. Вот им передали какие-то их благодетели. Вот она просто спрашивала, можно ли что-то сделать. Ну, конечно, что-то можно. Еще когда мы открыли, что это был платочек, который... Это же сама Елизавета собирала, когда его взорвали.
Она по частям тела собирала на носилки.
Да, собирала на носилки сама. И она, получается, к этому, видимо, ко всему этому тоже прикасалась. Потом вот такой с царским вензелем вышитый платочек. Мы сначала очень не могли понять, почему вышивка как-то странно на уголок, по диагонали расположена вышивка. И сам Аквин сказал, что это кусочек рубашки. Я ее и так кручу эдак. Почему по диагонали? Думаю, не может же вензель располагаться на рубашках. А потом мы говорим, ой, мы увидели шов, это платочек. То есть вот такое было.
Соня, а вот сейчас, находясь здесь, при монастыре в Гефсимании, вы чем занимаетесь вот у них в мастерской?
Вообще вызвали нас плащаницу посмотреть в Биджале. Ну, выяснилось, что там очень много работы, мы не успеем за этот наш период.
А поподробнее, что это такое?
Ну, просто тоже русская плащаница, которая была когда-то им подарена, Бейджала. Это православные арабы. У них православный храм там большой. И вот у них висит тоже на стене в стекле эта плащаница. Мы еще в прошлый раз, когда первый приезд мы когда были, мы посмотрели на нее так. И вот они попросили посмотреть. Но поскольку она тоже под стеклом, я полезла куда-то наверх, посмотрела. Но ее сейчас, в данный момент, ее сделать в условиях, которые сейчас здесь, просто нереальным. Мы поняли, что мы как бы просто за те 2 недели, которые мы здесь, мы ничего не успеем там сделать. Поэтому решили, что мы это пока откладываем. Вот они тоже будут думать, как им организовать какой-то другой приезд. Я бы, вот, допустим, хотела девочек из Суздаля сюда привезти, чтобы они... Ну, когда и большая толпа, их вот несколько человек, чтобы они это начали хотя бы делать. Может быть,
все вместе навалились.
Да. Да, может быть, в несколько этапов это сделать. Потому что они ее очень ценят. Что тоже вот прям такую радость слышать, что не шейте нам новую, сделайте нам как новую. А вот сохраните нам то, что есть. Это как-то им подарено, они это очень ценят. Она у них вот в таком почете висит, это вот тоже очень приятно. И мы поняли, что мы не там ее сделать не можем, даже когда мы сюда будем привозить, мы сделать не сможем. И мы как бы начали думать, что нам еще здесь делать, что же мы приехали на 2 недели. Мы, конечно, найдем себе дело, ходить-то есть где, ну вот подумали. И матушка Елизавета вспомнила, что лежат где-то вот тут, есть где-то царские хоругвины. Поискали, мы их искали. Вот сестра Серафима, у нее, оказывается, они сохранились, у нее там в сундуке, в большом, на дне. Она нам так сурово на взгляде их выдала, сказала, вот будете делать. Мы там закланялись, сказали, да-да-да, будем делать. И когда мы их открыли, они сделаны именно под этот храм. Там рисунок такой, он именно как повторяет росписи, очень похоже. Это просто так интересно, что именно сделали для этого храма. Они для...
Учитывали все.
Учитывали,
да.
Все, да, что даже они в стиле вот росписи вот этих вот, в стиле этого декора храмового, они вот именно такие. Они сохранились на нескольких старых фотографиях, где крестный ход и где они в храме висели. Они для монастыря очень ценные, очень важны. Хорошо, что они вот сохранились, их сохранили. И вот мы сейчас...
И хорошо, что вы появились.
Да, вот как-то все так Господь управил. Мы вот именно в этот момент, и что матушка просто по дороге мы из Бейджала ехали, думаю, боже мой, ну что ж мы приехали, и что мы тут сейчас... Нет, мы можем чего-то еще делать, можем и двор мести, можем и посуду мыть, все мы можем.
Но вот, лучше ну, по прямому
ну,
назначению.
Да, мы приехали, да, как-то нас использовать. Сестра Макрина говорит, да, тогда начнете иконы мыть, иконы мы тоже начнем. Ну, конечно, мы бы стали помогать именно по своей специальности, мы бы готовы были все делать, но тут уж прям так управило, что именно по нашей работе. И вот мы когда их увидели, там в плохом состоянии иконы, а вышивка, ну, более-менее нормальная. Утрачен фон бархатный такой, они... пасхальные, такие алые, на алом бархате. Это очень качественное шитье такое хорошее. Вот, мы их демонтировали, почистили, помыли. Вот сейчас они, сейчас мы готовим их пяльцы под них. Мы начнем здесь работу. Мы, конечно, их не успеем сделать, у нас времени мало. Но мы покажем сестрам, как делать. Тут все очень вдохновились, именно что все порадовались, что они вот целы, все приходят, смотрят.
И очень у многих руки хорошие, да.
Да, 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 все сейчас вот мы покажем. То есть именно сейчас такая реставрация, которая по силам будет. Потому что есть такие сложные вещи, которым надо обучать долго. А вот это так все тоже вот все совпало и управилось, что именно все сестры смогут сделать. Мы начнем, покажем. Можно как-то сейчас и онлайн все контролировать, и как-то будет у нас повод еще раз приехать все проверить, посмотреть. Да. Так вот все как-то прям хорошо складывается.
Сонечка, но вы же, несмотря на то, что, конечно, в первую очередь на послушаниях и великое дело делаете, но вы же имеете возможности у святынь бывать здесь, да? То есть совмещаете, как говорится, да. Приятное с духовной пользой, да?
Да, конечно, мы вот из благословения матушки, мы до обеда работаем, потом сбегаем в город, возвращаемся вечером, опять работаем, у нас так все как-то хорошо складывается.
Но успели где-то съездить в святые места?
Да. А, вот сестра Макарина нас возила. Мы в один день мы отстояли 3 службы практически. Начали в Вифлееме, закончили уже здесь. И у нас просто получился день насыщенный, ну просто до невозможности. Я иногда думаю, как это можно все успеть. Здесь другое время. Здесь какое-то другое течение времени, что действительно все успеваешь. Мы вот в один день были в Вифлееме, у Герасима Иорданского на Иордании окунулись, у Савва Освященного были, наши мужчины сходили туда, мы, значит, у ворот посидели. Мы съездили к Феодосию. В общем, что-то просто невероятное. Это все в один день.
Да, и душа напитывается, а потом, да, когда вернете, все это будет перевариваться потом. Да. А скажите, пожалуйста, вот ваши мастерские или ваш научно-исследовательский институт, вот кто вообще возглавляет, кто вами руководит? Очевидно, это же тоже из тех людей, которые преданы своему делу и которые всю душу вкладывают в это. Вот о них хоть несколько слов скажите.
Ой, спасибо за вопрос. У нас сейчас новый молодой директор, наш директор многолетний Александр Трезвов, он умер в прошлом году, царство ему небесное. Вот он умер, не выдержав такого вот напряжения, которое у нас было буквально год-два в реставрации, в научной реставрации, когда у нас очень много было проблем, нас начали сокращать. Слово оптимизация мы выучили наизусть. Вот, то есть было очень много именно таких вот, когда нужно было увольнять людей, у нас что-то очень не складывалось, было так все нестабильно. Вот, видимо, это его подорвало, его здоровье. Вот он в прошлом году умер, у нас пришел новый директор, молодой совершенно человек. Вот он вообще эксперт по оружию, он занимается оружием. И занимаю у него две темы, 17 век и война 12 года, Антонов Дмитрий Борисович. Вот мы очень рады, что именно к нам попал этот человек. Он большой патриот нашей вот научной реставрации. Он сам, он не реставратор, но он эксперт. И то есть человек, который очень давно в этой теме. Вот мы надеемся, что он вообще как-то поднимет нашу реставрацию. То есть мы это сами себя поддерживаем, нам надо, чтобы нас кто-то еще сверху поддерживал. Вот он, в отличие от Александра Викторовича, он был человек такой старого закалки. Он не любил ходить в министерство, он не любил ничего. Вот,
с чиновниками как, общаться.
С чиновниками общаться категорично не любил. А Дмитрий Борисович молодой, новый. Он
Надо идет.
С министром культуры сейчас он дружит со времен. Сумел его заинтересовать многими темами, до которых он просто мог и не знать, и не дойти министру, что он, где он там.
Мединский,
он высоко, да, далеко допрыгнет до него. А вот как-то Дмитрий Борисович это сумел сделать. И вот это сейчас, то, что мы будем передавать, это знамя. Андреевский флаг, который сейчас у нас реставрируют в институте.
Мы о нем говорили чуть выше.
Говорили,
да,
в начале, да. Это вот как раз инициатива Дмитрия Борисовича и казаков, австралийских уже казаков. Вот есть еще такой человек, Анненко Валерий Иванович, который этот... флаг ему передал отец Михаил из Австралии, который тоже вот... То есть, опять же, все церковь, все связано, все вместе.
И потом, как символично, Севастополь, да, присоединился, да, к России, да, это вот историческое событие, да, и возвращается последний флаг, опущенный, да, в царское время.
Да, теперь он поднимется здесь уже в новое время. Надеемся, что это новое время, оно будет хорошее. Вот наш директор этому очень много способствовал. Вот он так молод, ему 40 лет нету. Дай Бог ему.
Дай Бог.
Просто очень радостно, что вот очень много сейчас молодых директоров. Вот делаем сейчас коляску Кутузова, который он объезжал Бородинское поле. Тоже, тоже заслуга нашего директора, что она попала к нам на реставрацию. Просто было так приятно смотреть, когда два молодых директора, молодые. У нас все-таки стареет реставрация, потому что молодежь, денег же не очень много, поэтому молодежь не очень рвется. Вот. А тут как бы, ну, просто было смотреть приятно.
Новые силы, это оптимизм силы, такой, да, внушает.
Да, 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 вот говорю, что как-то вот молодой директор привлечет молодых. Может быть, он пробьет какие-то нам другие деньги. Может быть, что-то он... Что-то еще сделает, вот такое вот то, чего. Ну, дух нам хватит, дайте нам немножко, помогите нам.
Немножко материально, да.
Да. Даже не в зарплате, да бог с ней зарплаты, чтобы нам как-то действительно там с материалами как-то было лучше, еще с тем. Просто чтобы нас как-то вообще не дергали по пустякам, дали бы нам работать.
Ой, ну помоги вам, Господи. Хотелось бы, чтобы и у вас свои ученики и ученицы возникли тоже.
Да, вот это как раз есть. Вот это, слава Богу, ученики, вот многие хотят.
Но они чувствуют.
Не все остаются, да, но многие начинают, многие. Поэтому те, кто остался, они вот особо ценны.
Да, и они будут видеть и понимать, что это все незряшное, что это все важно, это все имеет будущее.
Да, потому что ничего не остается от людей. Ну что, вот люди ушли и ушли, все. А вот вещь осталась, и она еще сколько лет. Вообще, ну, при день искусства только они остаются. Память о людях, больше ничего.
И поэтому мы своим потомкам, да, должны тоже что-то передать настоящее.
Да, опять же, мы как врачи. Вот лежит больной, вот лежит вот этот вот хорук. Вот они больные, две больные такие, вот несчастные.
Раненые временем.
Раненые временем, да, такие побитые жизнью. Вот мы, вот сейчас мы их лечим. Тоже такое вот приятное ощущение, что ты такой доктор, что ты кого-то спас. Ну, не человека, но ты память о человеке спас, ты вещь спас какую-то вот...
Историческую память.
Да. Тоже хорошо. Не все могут быть. Я вот как бы врачом быть не смогла. Я бы так побоялась бы как-то вот человека лечить. А вот как бы здесь...
У каждого свое предназначение. Да. Соня, и вот в заключение, вот мы говорили о разных образцах, о плащаницах, о том, кто как к этому относится. И невозможно не спросить. Мы знаем, сколько исследований основной плащаницы, да, которая хранится в Турине, для которых и вопросов для многих верующих нет. Это как Пятое Евангелие. Но вот продолжаются споры научные. Знаем, и противники существуют. И это понятно, почему враг рода человеческого не утихает. Вот. Но, опять же, это же работа вот с текстилем, что называется, да? Я смотрела последнее изыскание, очень, то есть для меня вообще вопросов нет, ну вам как профессионалу, что было важно вот в этих исследованиях, если вы вот в это вникали, и ну вот какие-то, может быть, нюансы существуют для вас важные?
Ну, для нас важно, что вот буквально недавнее время подтвердилось, что нашли образец текстиля в захоронениях именно того времени, и что он очень похож. То есть, ну, как бы подтверждается даже уже не то, что мы верим, это мы верим. Ну, миллион же скептиков, которые говорят, а вот ничего не знаем, докажите.
Да, там говорилось о том, что как бы елочка и ткань, ну, что и Божья Матерь ткала, как говорится, это единым куском. Ну, вот варианты есть, и наши ученые потом, кстати, нашли эти изыскания в 60-х лет, которые лежали где-то в киевских институтах, и стали исследовать, что потому что ткань горела, она могла на уровне углеродного давать, показывать другое время, вот то, что обгоревшее. И этот вариант, ну, я говорю, для нас-то вообще никаких, для верующих, но все-таки важно, вы все-таки как-то это отслеживаете немножко, что в этой области происходит.
Ну да, мы тоже, ну как все, мы также смотрим, то есть здесь просто нашей как бы работы особо здесь нет.
От нас не зависит.
От нас ничего здесь не зависит, но из нашего института ездил человек, который там тоже смотрел, тоже как бы вот он все изучает, вот не знаю, я так и верю, я во все это верю, совершенно спокойно в это верю, и просто когда вот нашли этот фрагмент текстиля, который очень похож... Я вообще знаю, что в те времена люди были гораздо умелее, чем люди сейчас. Потому что мне даже для меня это с материалами связано. Насколько тоньше были материалы раньше. Была тонюсенькая канитель. Мельчайший жемчуг был пробит под иголку. Какие были тончайшие иголки. Сейчас этого ничего нет. То есть сейчас наш век технологий современнейших.
Все грубее, кондовее.
Все кондовее, грубее. Мы не можем, мы реставрируем старые вещи, мы не можем подобрать иголку, которая бы лезла в тот бисер. То есть как-то тогда при свечках, при отсутствии электричества всего люди делали гораздо более тонкие вещи.
И сами были утонченнее, да. Возможно, чем мы теперь.
Поэтому я совершенно, что тогда люди могли соткать такую ткань, да могли. Что она вот такая была необычная, да, она могла быть такая. Потом же, я как понимаю, там я еще помню, что там про растения что-то.
Пыльца,
да, тех растений, которые здесь. То есть что кому доказывать?
На самом деле вопрос веры.
Да, вопрос веры. А когда эта вера еще подтверждается, вот когда все-таки каким-то неверующим вдруг показалось вот это вот каким-то доказательством еще, ну и они уверовали, ну, славьте Господи, пусть так.
Сонечка, спасибо вам большое за очень интересный рассказ. И в завершение, как такое напутствие вот тем замечательным молодым нашим девушкам, которые захотят пойти по вашему пути, кто захочет обучаться реставрации, всем вот, так сказать, рукоделием, что бы вы могли пожелать по-настоящему и как бы вот напутствовать, уже исходя из своего довольно-таки приличного опыта?
Ну, я бы хотела пожелать подготовиться к каким-то трудностям, потому что это трудная работа. Это, ну... Нужно как-то душой подготовить, что это будет трудно, долго. Это такая долгая работа. Ну, она долгая, то есть это всю жизнь. То есть как бы либо ты уходишь сразу, либо люди зависают на всю жизнь. Вот они все, они вошли, и они здесь. Ну вот я желаю всем как-то вот попасть сюда.
То есть это рождает терпение, да. Терпение привлекает благодать. Да. Дает смирение, привлекает благодать. Получается так?
Да, получается так. Ну, всегда. Мы, когда изучали какие-то документы, у нас научный сотрудник наш раскопал документы, где... говорилось об оплате реставрации какого-то знамени, что там всегда платят, всегда за это мало платят. Но я уже говорила вначале, что, может быть, это вот маленькая зарплата, она отсекает каких-то лишних людей. У нас нет случайных людей. Люди, ну, собственно, не то, что все равно, сука, не получают, но
когда
это не важно.
Любишь, да, ты...
Это не важно. То есть важнее вот этот момент, что ты можешь это взять в руки, ты можешь прикоснуться, ты можешь увидеть то, чего, ну, может быть, не увидит уже больше никто. Как бы, а потом опять, ну, память о тех людях, вот они это сделали, их нет уже очень давным-давно. Вот пока мы трогаем вещи, я не знаю, как звали тех, хотя иногда открываются вещи, вот Покров Зосимы мы делали, шили монахини Александра, Анна, Екатерина. Ну, мы пошли за них помолились, ну, кто о них уже помнит? А, наверное, им там хорошо от этого. Поэтому это еще память о тех людях, вот, ну, сохранять надо, вот, ну, все, не так много всего осталось, ну, не так много, а это сохраняем, это вот мы, ну, такой памятник всем. Кто-то, может, про нас также вспомнит, что мы сделали.
Помоги вам, Господи, спасибо вам огромное. Дай Бог, чтобы таких тружников было побольше. Храни вас Бог.
Спасибо вам тоже.
Вы прослушали окончание интервью с реставратором художественного текстиля Мартьяновой Софией. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.